Глава 33. Я думаю, что в критической ситуации сначала срабатывает инстинкт, потом возникают чувства, и только потом включается разум. Этим и опасны экстремальные ситуации. Инстинкт может подтолкнуть нас к поступкам, противоречащим здравому смыслу. В такой момент невозможно понять, что правильно, а что нет. Личные записки Жонатана Тувье, 1983 год. Отплевываясь, я повернулся на бок. В глазах было темно, голова кружилась. Уже совсем задыхался в слизи, как вдруг в легкие ударила сильная струя воздуха. Я рывком сел, оглушенный, ничего не соображая, не в состоянии вспомнить, что произошло. Кто-то снова зажег свет. Мишель сидел, расставив ноги и обхватив руками голову, и плакал. Фарид стоял рядом, тяжело дыша и глядя на меня. Щека у него была в крови, из разбитой губы тоже сочилась кровь. Наверное, когда я отключился и умирал, он, несмотря на высокую температуру, бросился на Мишеля и попытался как мог меня защитить. Дрожа всем телом, я дополз до кастрюли и налил себе в стакан воды. Пока пил половину, пролил на куртку. Я все еще кашлял и задыхался. Мишель ткнул меня пальцем.
«Дерьмо, вот ты кто! Надо было тебя убить! Идти до конца и давить, давить!»
Фарид присел на корточки и смочил водой щеку.
«Что тут происходит? Да ты совсем пьян!» «Что происходит?»
Мишель, всхлипывая, принялся бить кулаками по земле.
«Оказалось, что тем самым донором костного мозга должен был стать я!»
Я поднял к нему помертвевшее лицо, стакан выпал у меня из руки и покатился по земле. Первой мыслью, пронизавшей сознание, было «Я хочу умереть». Я хотел умереть. Ничего не соображая, я вскочил и с криком бросился прочь из палатки. Сразу стало темно. Я добежал до крепления цепи и выдергивал ее, пока в кровь не расцарапал пальцы. Затылок обожгло ледяным холодом, я услышал щелчок револьверного барабана. Рука сжала револьвер. Дуло оказалось у виска, и я все нажимал и нажимал на курок. Ничего. Я снова закричал. Какое право они имели отнять у меня эту пулю? Она предназначалась мне.
Так вот оно что! Вот что было предначертано!
Я орал в пропасть. Мне хотелось голосом разорвать в клочья нутро истины, изранить ее и плюнуть ей в морду. Теперь ничто не имело значения, ничего больше не существовало. Я упал на колени. Я тут прикован, а Франсуаза умирает, одна в безликой стерильности больничной палаты. Кто-то погладил меня по голове.
«Франсуаза?»
Я поднял глаза. Лицо моей жены постепенно растянулось и изменилось, волосы закурчавились. Это Фарид прижался ко мне. Я обнял его за шею и заплакал у него на плече. Ногти мои впились ему в спину.
«Франсуаза! Франсуаза!»
А сзади гулко разносился жесткий непримиримый голос Мишеля.
«И меня заставили пройти весь этот ад только за то, что я захотел спасти чью-то жизнь? Да что же ты сделал такого ужасного?» «Ладно, я оказался в дураках, но ты-то... ты!»
В слезах я покачал головой и вернулся в палатку.
«Я ничего не понимаю, Мишель! Клянусь, я ничего не понимаю!»
Он бросился на меня, швырнул на землю и схватил за шею.
«А должен понимать! Должен сказать!»
Я не сопротивлялся. У меня уже ни на что не осталось сил. Единственное существо, способное спасти любовь всей моей жизни, оказалось таким же узником, как я. Что может быть в мире хуже? Мишель оттолкнул меня и с издевкой сказал.
«Ну и хорошо, если она уже померла».
Я его просверлил взглядом. Все вокруг вдруг стало красным. Красным, красным! Мне непреодолимо захотелось его прикончить, придушить этого треклятого чужака и заставить заплатить за все его преступления, каковы бы они ни были. Я больше не отвечал за свои слова.
«Ты что, всякий раз думаешь, когда кто-нибудь умирает от лейкемии, ну и хорошо?»
Потому что ты не смог спасти от этой самой лейкемии своего сына?»
Его ответом было молчание. «Так значит, у его сына тоже была лейкемия?» Я протер мокрые глаза, отцепил от приманки снов фотографию, предназначенную Мишелю, и ткнул пальцем в глянцевую бумагу. «Буква «С» на серьге к теперешнему дню рождения. «С» на татуировке, сделанной в прошлом году. Это «С» и тебе. И жене без конца напоминала о боли от потери сына». Мишель, словно защищаясь, отступил к дальней стенке палатки. А я, почувствовав себя на верном пути, продолжал развивать свою мысль. Голова трещала от боли. «Когда вы с женой узнали, что у сына лейкемия, вы разозлились на всю систему, правда?» «Я тоже через это прошел с Франсуазой. Ощущение невероятной несправедливости. Я злился на администрацию, на врачей, на всех, кто попадался мне на улице. Я себя спрашивал, почему они не бегут сдавать костный мозг, почему они ничего не делают, чтобы спасти мою жену, почему они смеются, когда мне не до смеха. Я их ненавидел за безразличие. И ты, и твоя жена Эмили их тоже ненавидели. И эта ненависть никуда не делась, потому что ваш мальчик умер. Но он жил в вас самих, на твоем теле, в ваших душах и в моменты интимной близости. Когда вы ложились в постель, он был между вами. Вы каждую ночь слышали его дыхание».
«Заткнись, заткнись, или убью, убью обоих!»
«Нет, не заткнусь, на этот раз нет. Через 3 года после его смерти ты решил предложить себя в доноры. 3 года? Это долго, почему? Может, ты решил поставить на этом крест? Спасти жизнь другому, чтобы самому спастись? А если твоя жена не хотела, чтобы ты спасал кому-то жизнь? Она подарила тебе сережку на день рождения, чтобы ты не забывал, что Седрик все еще с вами, что он жив, и не позволил другому выжить там, где умер твой сын. Эта сережка как напоминание, как способ сказать тебе: будь внимателен к тому, что делаешь. Седрик умер по вине других, и ты не должен их спасать. Она была против того, чтобы ты стал донором. Ты настаивал. Несомненно, вы ссорились. И у нее в голове что-то сдвинулось. В общем, она заточила тебя сюда. Она наказала тебя. Она наказала меня и мою жену». Я пристально на него посмотрел. «Скажи, что я ошибаюсь». Мишель встал, отбросил меня в сторону и выбежал в темноту. Я услышал, как он стонал и молотил кулаками по льду, конечно, раненой рукой тоже. Фарид спокойно вертел на коленях перчатки. «Не знаю, что и думать о вас обоих. С одной стороны, ты вроде бы прав, а с другой, говоришь совсем не то. Потому что если ты прав, то при чем тут я? И почему его жена должна причинять зло твоей дочке?» «А я думаю, что все ты знаешь, просто говорить не хочешь». Фарид нырнул в свой спальник, а я оказался лицом к лицу с новой реальностью, и она была гораздо хуже, чем наше заточение. Франсуаза была обречена умереть в одиночестве.